говорит Радио Свобода. Немецкий журналист опубликовал книгу о прокремлевских боевых отрядах в Германии. Как живется пострадавшим ровно год назад от сильнейших природных пожаров в Хакасии? Переговоры о составе нового правительства Украины проходят крайне напряженно. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 12 апреля. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Массированная пропаганда, направленная прежде всего на русскоязычную общину. Укрепление связей с правыми популистами, пользующимися все большим политическим спросом. Наконец, создание под видом спортивных клубов сети потенциальных боевых отрядов. Вот, по мнению немецкого журналиста Бориса Райтшустера, три главные составляющие тайной войны Путина, которую российский президент развязал против Германии. «Тайная война Путина» – таково название книги, которую написал Райтшустер и которая в эти дни выходит в свет в одном из немецких издательств. Накануне выхода книги неизвестные хакеры взломали электронную почту журналиста, а его аккаунты в социальных сетях подверглись нападениям троллей. Борис Райтшустер, 16 лет живший в России, где он работал главой корреспондентского бюро немецкого журнала «Фокус», рассказал Радио Свобода о том, к каким выводам он пришел при работе над книгой. Борис, ваша книга называется «Скрытая война Путина». Почему такое жесткое название? Вы считаете, что Путин действительно развязал в Германии что-то вроде гибридной войны?
Я вижу сейчас все то, что я видел в Украине, за исключением зеленых человечков. И они, в принципе, есть в готовности, они просто еще не задействованы. В Германии, и я считаю, что это гибридная война, как ее описывал Герасимов, что она идет в Германии вовсю. И для меня это был большой дежавю. Да? Я в 2012 году уехал из России, и многое мне там не нравилось, многое из того, что происходило. И вдруг я начинаю обнаруживать частично то же самое в Германии. И тут очень ясно чувствуется рука Путина. Просто немцы, они это все не знают. У них иммунитета нету, и, наверное, надо было прожить 16 лет в России, чтобы понимать, что тут происходит. Потому что для обычного немецкого обывателя это непонятно. Если я не жил бы 16 лет в России, я, наверное, тоже многие не понимали бы.
А что имеется в виду более конкретно? Вы имеете в виду пропагандистскую волну, то, что было связано с этой историей с псевдоизнасилованием девочки и так далее? Или есть еще какие-то более глубинные вещи, о которых широкая публика не знает?
Этих вещей очень много. Когда я начал копаться, я был буквально в ужасе. Это идет до того, что тут есть тайные бойцы Путина. Это люди, которые проходят обучение спецназа, и которые как бы под прикрытием, и которые в случае чего могут действовать. И это звучит дико, но, как история показывает, то же самое делал ГДР во время разделения Германии. То есть это старые КГБские штуки, это Штази тоже делало. Просто мы разучились на это смотреть, мы разучились это разоблачать. И даже западные службы, эти тогдашние тайные бригады, они их никогда не рассекретили, пока Берлинская стена не падала. Это раз. Второе, это то, о чем вы говорили, пропаганда. Очень сильно идет через русское телевидение, которое действует на до 4 миллионов русскоязычных в Германии. Потом идет сильная борьба за влияние в СМИ. Тоже тут забито, что во время ГДР очень сильно Штази работала в западных СМИ. Были свои люди, был очень хитрый способ влиять на западные СМИ. И что тоже для меня очень удивительно было, что практически очевидно, что Москва реактивировала старую сеть Штази. Многие думают, что она была вся разоблачена после конца холодной войны. Но это отнюдь не так. Ее западная часть, ее западные активы были переведены в Москву. Об этом и сам Путин раньше писал, об этом множество доказательств. И тут сами подумайте, верить в то, что Путин такой честный игрок, что ни за что не воспользуется этими старыми сетями. Или при том, что очень много улик, все-таки надо быть осторожным и учитывать возможность, что эта старая резидентура, которая перешла к Путину, что она сейчас задействована. Это много чего объясняет. Список могу продолжать почти бесконечно. У меня 330 страниц.
А можно чуть поподробнее о том, что вы сказали о подготовке неких спецподразделений и так далее? Как это может происходить в Германии? Под видом чего?
Это происходит под видом восточного единоборства, древнославянского, после конца холодной войны, нет, позже немножко, поскольку создавалось множество клубов единоборства, которые называются «Система». Это шло через Канаду, а в Европе через Швейцарию. Они везде открылись, и их стало больше и больше. А у них эмблемы, то есть гербы, почти все очень похожи на гербы ВДВ и спецназ ГРУ. И выяснилось, что они тут активно вербуют людей. Большинство нормальные спортсмены, которым нравится этим заниматься. Но при этом идет вербовка людей. Очень любят полицейских наших, военных наших. И их в качестве вознаграждения их отправляют в Россию на так называемые повышения квалификации. Чтобы они были туда отправлены, они должны согласиться сотрудничать. И это повышение квалификации, это на самом деле подготовка к диверсионных актах, подготовка работать с оружием, даже подготовка работать с взрывчаткой. Пока нету никаких улик, что они как-то действуют, но есть улика, что от 250 до 300 людей готовы в Германии. Они не тут только действуют, они в Швейцарии, они в Чехии. От них есть связь с этими ночными волками, у них есть связь с другими отделами Москвы, которые тут работают. Даже есть связи с этой партией «Единство», которую Кремль раскручивает как партию русских немцев.
Эти люди вербуются из какой среды? Это люди крайне правых убеждений или, наоборот, крайне левых, или это просто люди с улицы?
Исключительно русскоязычные люди, исключительно выходцы из России. Ведь от коренным немцам не доверяют, и это исключительно русские. Были даже попытки внедрить туда своих людей западных служб, но они все были очень мудро пересечены. То есть там очень хорошая школа, видать, там очень хорошо это все оценивается и доходит до того, что они готовят свои маневры, совершают их в высокогорье в Швейцарии. То есть это такой маленький, но, видать, очень боеспособный отряд. И самое удивительное, что если так это рассказывать западному обывателю, он думает, ну это не может быть. Он надо изучать историю, надо смотреть назад, и там мы видим, это все было, это все доказано. И даже было бы скорее удивительно, если Путин не прибегал бы обратно к этим старым способам, коль он сам себя считает как бы чекистом, коль он сам горд, что эти традиции есть.
А как на это реагируют немецкие власти? Или они просто мало осведомлены об этих проблемах?
Они до недавно были очень мало осведомлены. Например, про этих борцов в системе знали другие западные службы. Они предупреждали немцев, а немцы это не приняли всерьез. То думали, это не может быть. То говорили, что у нас нет достаточно кадров, чтобы этим заниматься. И только после случая с Лизой, с якобы изнасилованной 13-летней девочкой в Берлине, после того, что это стало громкой темой, немецкое общество проснулось. И это тут кремлевская игра очень контрпродуктивная, потому что они, может, 15-20% немцев могут как бы агитировать, раскачать, а остальные 70-80, по-моему, наоборот, теперь только будут бдительнее и понимают эту игру. Так что я считаю, что это гол в собственные ворота. Но для этого надо еще больше немцев просвещать, чтобы они еще лучше понимали, что происходит. Я думаю, с этой книгой это произойдет. Я очень надеюсь, что она будет переведена на русский. В России, конечно, это невозможно, но в Украине, как и моя первая книга, я надеюсь, она может быть переведена.
А уже есть какие-то первые отклики? Что пишут или говорят?
Была первая большая публикация про нее в самой большой немецкой газете, в самой читаемой газете. Это газета «Bild». И я знаю, что очень многие сказали, что это им открывало глаза, что они это недооценили, но теперь они понимают, что что-то происходит. И я думаю, добросовестный открытый читатель, после всего, что там есть, он уже не может сказать, что это все не может быть. Он начинает задуматься. Другое дело, уже начинаются эти атаки троллов, эти атаки ниже пояса. Но, опять-таки, исследуя опыт Штази и КГБ, и как они обращались своими критиками, если не было бы сейчас всех этих атак, в том числе на почтовый сервер, надо было бы считать, что книга неуспешная. Тем, что они так горячо реагируют, они подчеркивают, подписывают то, что книга их волнует, что там много чего, чего они не хотели бы читать.
А скажите, русскоязычная община, община выходцев из бывшего Советского Союза, это несколько миллионов человек в Германии. Вы не боитесь, что вас обвинят в их как бы шельмовании, что это все агенты Путина? Ведь наверняка же масса людей, которые просто переехали в Германию и лояльны своей новой родине.
Я в книге об этом пишу. В этом как бы даже очень большая опасность. И это двойное действие этого яда. Потому что абсолютное большинство русскоязычных и выходцев из Российской Германии – это лояльные люди, которые привержены теперь демократии, которые очень хорошо понимают, что происходит. И кремлевская пропаганда действует только на часть из них. А когда после этих устроенных, организованных демонстраций тут появились заголовки «Пятая колонна», «Русские немцы», то как раз эти демократические русскоязычные, они были возмущены, говорят, что же такая дискриминация, что же происходит. И я поэтому в книге на это особое внимание обращаю, что ни в коем случае нельзя играть в эту игру Кремля, и теперь говорить «русскоязычные немцы» – это «Пятая колонна». Наоборот, там даже удивительно, насколько мало это действует. Во всей Германии вышли, когда Кремль это расшигал, 10 тысяч человек на улицу, преимущественно русских немцев. Из 4 миллионов это ничтожно мало. Так что тут надо защищать это огромное большинство добропорядочных и демократично настроенных русскоязычных. Но, тем не менее, опасно то, что делается с маленькой частью русскоязычного населения.
А можно ли сказать, что в германской политике во внутренней вот сейчас пошел подъем популистских движений, Альтернатива фюр Дойчланд и другие такого рода силы? Можно ли там сказать, что существуют какие-то связи или что Кремль заинтересован через такого рода партии и организации влиять на немецкую политику?
Там отовсюду нити торчат, и уши тоже торчат, потому что очень странные связи. Например, Альтернатива для Германии, зампредседатель не раз был в русском посольстве, он приезжал в Россию по приглашению фонда Малафеева, который как раз занимается правыми связями России, Гауланд. Там лидер молодежного движения, там очень много очень странных связей. И если изучать историю, если смотреть, какие еще связи с другими партиями, если смотреть, как там председатель комитета в Думе, в Совете Федерации говорил, что Альтернатива для Германии может быть стратегическим партнером, если смотреть, как Кремль через свои банки финансировал правый фронт «Националь» во Франции, то было бы скорее удивительно, если Кремль упустил бы такой шанс. То есть, учитывая весь исторический опыт, как работает КГБ, как работал Кремль, меня бы сильно удивило, если в АФД, у которой вдруг появились тайные спонсоры на миллионы и все, если там все было бы без руки Москвы. Это уже косвенное доказательство то, что у них сейчас Россия чуть ли не стала главной темой, хотя, по идее, они Европартия. И если взять все эти индиции, то можно считать, что это очень большое подозрение.
В целом, ваш опыт подсказывает, демократия в Германии или ориентация, так сказать, Германии на западные стандарты, на западные структуры находится под угрозой, или это просто какая-то временная волна такого популизма, инспирируемого российским руководством, которая сама схлынет? Насколько велика опасность?
Я считаю, опасность есть. Я надеюсь, что демократический настрой в Германии настолько усилен, что мы определим эту опасность. И что мне очень важно, было бы очень ошибочно считать, что сейчас Кремль Путин виноват во всех наших бедах. Мы очень сильно сдали за последние годы до десятилетия очень много своих проблем, и только поэтому эти кремлевские атаки, которые были десятилетиями во время холодной войны, сейчас такие успешные только из-за нашей собственной слабости, только из-за того, что мы иммунитет теряли, из-за того, что мы, особенно в Германии, стали такие наивные. И поэтому это предупредительный выстрел. И если мы выучим этот урок, если мы понимаем, что надо защищать демократию, правовое государство, открытость общества, если мы это освоим, то мы должны быть благодарны Путину, что он нам напомнил о своих ценностях, о том, что за них надо стоять. Я очень это надеюсь. И тогда Путин будет такой отец возрождения немецких ценностей, хотя он хотел совсем другого.
Я беседовал с немецким журналистом, автором книги «Тайная война Путина» Борисом Райтшустером. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 12 апреля. У микрофона Ярослав Шимов. В Хакасии сегодня вспоминали жертв апрельских пожаров. Ровно год назад, 12 апреля 2015-го, 38 поселков республики оказались в огне. Это был так называемый «степной пал» – низовой пожар, распространяющийся с огромной скоростью по равнинам с сухой травой. Жители и власти оказались абсолютно не готовы к этому. Не работала система оповещения, не хватало спасателей и пожарных машин. В результате бедствия погиб 31 человек, 1200 домов сгорели дотла. Некоторые деревни были полностью уничтожены. 5000 человек потеряли абсолютно все – дома, машины, хозяйственные постройки и скот. Срок сдачи нового жилья для хакасских погорельцев истек еще 1 сентября минувшего года. Но строители затянули сроки сдачи объектов, и многие въезжали в новостройки уже после наступления морозов. Построенные дома не выдерживали холодной зимы, крыши начали протекать, на стенах появилась плесень и наледь, печной дым шел прямо в дома. Устранять брак пришлось строителям, которые не уехали только потому, что ждали зарплату, которую им задолжали. Многие из строителей, приезжие, до сих пор живут в Хакасии, им просто не на что вернуться домой. Тысячи работников так и не получили денег. Это в основном те, кто строил дома в поселке Шира, наиболее пострадавшем от огня. Ту стройку возглавлял директор фирмы «Черногорск отдел строй» Василий Смольников. Сейчас он находится в международном розыске за хищение госсредств в особо крупных размерах и за взятку чиновнику, подписавшему акты приемки непостроенных домов. Жительница поселка Шира Елена Сухарева рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Вере Трофимовой, как она и ее большая семья прожили этот год после того, как в огне лишились сразу трех домов.
Я хочу на 12 апреля услышать, как у нас сирена работает в Шира. Вот хочу услышать, я ее лет 25, наверное, уже точно не слышу. У нас ни одна служба не сработала, ни одна. Даже хотя бы, знаете, можно было бы поселка сохранить. Если бы, например, ну пусть эти же милиции, это ГАИ, там, пусть этих две машины куда-то уехали в деревню пожарные. Но остальные-то где были? Почему они народ не поднимали? Все-то думали хихоньки-хахоньки. Ну, хотя бы сирена где-то ездила, людей там как-то бы. Где все эти службы были-то? Не было никого. Поэтому люди-то сами по себе были. У нас даже вот, как бы после пожара, нам даже идти было некуда. Я обращалась к главе, я обращалась к замам, там, ну, куда нам, как бы, деваться? Они нам, знаете, что ответили? Мы единичные случаи не рассматриваем. Муж неделю назад нам говорит, ой, я открыл фотографии нашего старого дома, нашей старой машины. Так душа заболела. Я говорю, какой заболел? Тут каждый день об этом вспоминаешь. Ходишь, ищешь те вещи, которые у тебя были. Потом вспоминаешь, что это было... Ой, это же было до 12 апреля. Нет уже там у тебя, например, там этой косметички или этой футболки, там, или этих туфлей. А ты ходишь, их ищешь машинально, что вот-вот где-то лежали. Когда сам строишь дом, например, ты в него душу вкладываешь. Ты же делаешь его под себя. А здесь вот мы прожили полгода, но все равно чужое, не свое. Не знаю, когда вот адаптируемся, привыкнем.
И качество домов очень плохое, потому что надо будет все переделывать. Они бросили, все, мы зашли, наверное, в начале октября. Родители зашли только в конце октября, потому что уже было и снег, и холодно, и все. И вот все бросили, и сели, и уехали. Нам отмостку залили в конце октября, теперь бы не тайм, и твой смысл этой отмостки вообще нету.
А сейчас... внутри как тепло было вообще вот зимой?
Ну, мы же отопление свое сделали.
Сами?
Мы сами делали отопление, сами проводку делали. Вот единственное, что мы не могли добиться, чтобы нам крышу утеплили как положено. Поэтому в доме была сырость до такой степени, вот как в бане, открываешь окно, отсюда парит прямо. Конденсат весит на крыше, весной он стал таять, и все, вот на эти натяжные потолки стали потолки потом капать. Окна плохо заделанные были, видать, не пропенили, поэтому всю зиму тряпки лежали, вот только убрали недавно. Мы же свои, считай, сколько сюда денег вложили. То дверей нету, то того нету, то не по проекту, то еще что-нибудь. Короче, вытягивание денег было капитальное.
Строителям, которые голодные, холодные, грязные, жили в палатках все лето. Они уехали, наверное, в конце ноября. Ну, кто хорошо свою работу выполнял, кто, конечно, так, лишь бы было. У них там ни поесть не было, ни в палатках поживи, не мытые. Все лето жара стояла, потом холод начался. У них же ни одежды, ничего, они же приехали до 1 сентября, и все. А уехали-то они когда? У нас вот, допустим, у родителей дом строили с Армении, два брата и отец. Двое братьев-учителя приехали заработать денег. Они уехали просто так. Если кто-то деньги поимел, это Черногорск отдел строй, генподрядчик, и директора субподрядных организаций. А рабочие-то остались без всего. У нас вот сколько сменилось бригад? Наверное, каждая неделя кто-то был новый. Каждая неделя опять кто-то был новый. В итоге-то стройка закончилась, да, как бы, а люди-то зарплату не получили. Ну, и особо специалистов-то и не было. Были так... освобожденные, то еще откуда-то пришли. Ну что, у сестры там такую кладку наделали, там даже я, не строитель, бы так не сделала. Мы до сих пор не можем получить дом в собственность, потому что дом надо переделывать. Ну, конечно, не весь, но хотя бы вкладывать сюда надо средства какие-то. Строители уже, естественно, не вернутся, раз все уже принято. Поэтому только самим. Нам, во-первых, теперь хозяйство не восстановить. Хорошая корова стоит 60 тысяч. Чтобы построить какие-то хозпостройки, это тоже не копейка стоит. Даже элементарную какую-то стоюшку там сделать около 50 тысяч. Думаю, ну ладно, может, с фонда чего-нибудь выделят. Ни копейки. У нас родственники, например, в Омске, в Тюмени там. Там зарплаты у них неплохие. Они же дневной заработок отправляли. Добровольно, принудительно. Они после этого звонить вам выделили. Нет, ни копейки не выделили. Они говорят, как? Зачем мы тогда отправляли? Мы-то думали, что людям хоть как-то разделят. Кто эти деньги поимел, куда, вообще непонятно. Вот я говорю, единственное, что у нас, вот у меня как хорошо, что у меня муж и сын работают. Если бы не было какой-то поддержки, заработка, не знаю даже, как бы было. Ну, сколько сил хватит, все равно же будешь жить, восстанавливать все это. Сейчас вот сестра курочек купили 10 штук. Такая радость, какая радость. Мы ходим на них все, любуемся. Знаете, вот как бы вот наше поколение, вот которое среднее, да, не дети и не старики, например, вот так как я, как вот моя сестра, например, кто вот среднее вот это поколение, ты понимаешь, что у тебя впереди стоят дети, да, и за спиной у тебя стоят родители. Ты не можешь сесть вот так вот сидеть, ждать чуда. Ты понимаешь, что ты должна этим помочь и этим. Поэтому плачешь по ночам, чтобы они не видели, какие-то шуточки там пускаешь, там, допустим, чтобы... Когда родители сидят, плачешь, ты же не скажешь, ну вот, все. Поэтому берешь себя в горсть и начинаешь что-то делать. Мне все говорят, у вас такое горе, а ты еще так шутишь. Я говорю, если бы я еще не шутила, я бы сошла с ума, наверное, точно.
Наш корреспондент Вера Трофимова беседовала с жительницей хакасского поселка Шира Еленой Сухаревой. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Депутат Законодательного собрания Карелии, руководитель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к генпрокурору России с просьбой проверить деятельность высших должностных лиц республики. По данным Слабуновой, глава Карелии Александр Худилайнен лоббирует интересы теплоэнергетических компаний в ущерб жителям региона. В частности, Слабунова пишет, что компания «Петербург Теплоэнерго» к 2014 году обязалась построить в регионе 74 котельни за почти 2,5 миллиарда рублей, но построены было всего две. При этом контракт не расторгли, а пересмотрели в пользу подрядчика. Теперь компания должна построить уже 63 котельные, но за почти 4 миллиарда рублей. С Эмилией Слабуновой поговорил мой коллега Илья Кизиров.
Делалось достаточно много депутатских запросов депутатов Законодательного собрания Республики Карелия от фракции «Яблоко». Также все эти сюжеты назывались на пресс-конференциях, которые проводили члены «Яблочной команды» в республике. На все депутатские запросы мы получали такие совершенно формальные ответы, что в настоящее время там не исследованы все обстоятельства дела, имеющие отношение к совершению там должностными лицами правительства республики неправомерных там действий. В том числе говорилось о том, что имеет место наличие признаков состава преступления там по статье 165 Уголовного кодекса, но так как не исследованы все обстоятельства возбуждения уголовного дела, отказать. И таким образом мы все прекрасно понимали, как депутаты, так и вся общественность, потому что все ответы на депутатские запросы, они также публиковались, что идет какое-то последовательное такое, осуществляется стремление вывести из-под общественного, из-под депутатского контроля все эти операции. И сейчас, когда начинается проверка деятельности прокуратуры Республики Карелия комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации, я сочла необходимым обратить внимание этой комиссии на все сюжеты, которые отражают лоббирование интересов определенных компаний, для того, чтобы комиссия Генпрокуратуры особенно тщательно отследила качество работы прокуратура республики. Сам глава республики всячески способствует продвижению этих компаний.
Какие последствия вы видите от этого обращения в Генпрокуратуру?
В первую очередь, что будет дана оценка эффективности действий республиканской прокуратуры по рассмотрению депутатских запросов, и также будет проведена тщательная проверка тех действий, которые предпринимались администрацией Республики Карелия относительно тех хозяйствующих субъектов, о которых ведется речь. А там также говорится и о важнейших социальных объектах, о строительстве детских садов. Вот буквально вчера я увидела в средствах массовой информации Республики Карелия, что жители Петрозаводска опять во второй раз уже обратились с открытым обращением к президенту о том, что стоит уже более года полностью построенный, оснащенный всем самым современным оборудованием, вплоть уже до ложек, вилок, простынок, детский сад, который администрация республики не приобретает, не позволяет ни в аренду его там взять никаким другим образом, только потому, что данный объект был построен оппонентом, политическим оппонентом главы республики Давлетом Алихановым, который уже более года находится в одиночной камере, и жители отдаленного микрорайона, вновь построенного, которые приобретали квартиры в надежде на то, что здесь будет детский сад, и им не нужно будет возить далеко детей в дошкольное образовательное учреждение. Теперь вот живут по соседству с одним из самых современнейших в республике детским садом, который находится под замком. В то же время за счет федеральных бюджетных средств главой республики и его администрации приобретены совершенно не приспособленные под детские учреждения помещения. Но это сделано все в интересах определенного близкого круга лиц, и теперь еще будут тратиться и время, и еще дополнительные большие бюджетные ассигнования на то, чтобы дооборудовать и оснастить данные дошкольные учреждения.
Рассказывала лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, с ней беседовал Илья Кизиров. На Украине Верховная Рада пока так и не утвердила отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра и официально не сформировала новую коалицию, которая должна назначить новый состав кабинета министров. Причина – продолжающиеся торги за министерские портфели. Трудно даже сказать, возглавит ли в конце концов новый кабинет тот, кого называют наиболее вероятным кандидатом на премьерскую должность – нынешний председатель Верховной Рады Владимир Гройсман. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Новую коалицию должны создать парламентские фракции Блока Петра Порошенко и Народного фронта. Для того, чтобы численность большинства составила необходимое минимум 226 депутатов, в президентскую фракцию накануне вошли трое внефракционных парламентариев и один член депутатской группы «Воля народа». Еще утром, 12 апреля, Рада должна была утвердить увольнение с премьерского поста Арсения Яценюка, объявить о формировании новой коалиции и проголосовать за назначение нового главы правительства. Ключевой претендент на эту должность нынешний спикер парламента Владимир Гройсман. Второй день он участвует в переговорах в президентской администрации, где решается вопрос о составе будущего правительства. И уже второй раз за это время, как утверждают источники интернет-издания «Украинская правда», Владимир Гройсман угрожает отказаться возглавить правительство, если ряд должностей в нем не займут представители его команды. Торги продолжаются по трем портфелям – руководителей Минэнерго, Минэкономики и Минздрава. Говорит депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.
Блоку Петру Порошенко нужно в первую очередь поделиться с тем, кто будет вице-премьер-министром. Вы знаете, что Владимир Гройсман хотел бы, чтобы больше было кандидатов в вице-премьер-министры, министры тех людей, которые он лично доверяет. В то же время парламентская демократия, она создана для того, чтобы это был предмет консенсуса, договоренности и всеобщего взаимопонимания. Я надеюсь, что нашим партнерам хватит мудрости и здравого смысла прийти сегодня к утверждению единого перечня кандидатов в вице-премьер-министры, министры. Мы сегодня закончим процесс формирования правительства. Я думаю, что мы изучим каждую кандидатуру, которая будет предложена блоком Петра Порошенко, так же, как и блок Петра Порошенко изучит наши кандидатуры. Я думаю, что в целом до конца этой недели мы завершим процесс формирования правительства.
А губернатор Одесской области Михаил Саакашвили тем временем потребовал уволить из госструктур коррупционеров и сформировать прозрачное новое правительство. В противном случае, заявил Саакашвили, все реформаторы должны уйти из украинской власти.
Или теперешние власти в Киеве это смогут сделать, или все мы вместе с остальными реформаторами по всей Украине, мы сорганизуемся и мы все поменяем. Мы не намерены ждать. Мы даем всего несколько дней. Это не ультиматум, это просто настоятельная необходимость момента. Мы не на Марс пойдем, приедем в Одесскую область, приедем в Харьков, приедем в Львов. Во всей Украине создадим новую большую волну, которая их сметет. Я в этом совершенно уверен. Конституционным, законным путем, но сметет. Потому что не может быть в 21 веке, после Майдана, через 2 года, опять воровская шантропа вернулась и полностью восстановила себе власть в Украине. Полный реванш произошел. И этот процесс формирования правительства, только оформление этого реванша. То Гройсман пример, то Гройсман не пример, то потом опять выкрутили там ему руки, и он согласился на какие-то условия, то там его эти условия там поменяли. А при чем тут народ Украины? Почему народ Украины должен наблюдать, что происходит по внешним между собой договорам? Все очень просто. Нельзя этого не видеть.
Между тем, лидер Народного фронта Арсений Яценюк покидает премьерское кресло с нулевым его личным рейтингом и почти с таким же рейтингом его партии. Хотя на выборах осенью 2014-го Народный фронт занял первое место, получив более 22% голосов избирателей. О периоде премьерства Арсения Яценюка рассуждает исполнительный директор Центра политических исследований «Пента» Александр Леонов.
Сейчас достаточно популярно критиковать Арсения Яценюка, и он этого заслужил, потому что многие вещи, которые он должен был сделать, делались половинчато, не всегда так, как надо. Но, с другой стороны, он возглавил страну в очень тяжелый период, когда государственные структуры были деморализованы, когда достаточно много силовых структур были дезориентированы, и очевидно, что государственная казна была пуста. Как бы там ни было, Украина избежала дефолта. Многие экономисты говорят, страна прошла низшую точку падения. То есть его нежелание уходить было связано в том числе с тем, что он понимает, что дальше возможно определенное улучшение. Были проведены ряд достаточно серьезных реформ. Это переход всех государственных структур на электронные закупки. Были ликвидированы ряд откровенно коррупционных схем. Речь идет про так называемый экологический сбор и так далее. То есть, в принципе, говорить о том, что все было плохо, нельзя. С другой стороны, вот очевидно, что он не смог построить эффективную коммуникацию с парламентом. И его отставка – это в первую очередь кризис в отношениях между коалицией и правительством.
В адрес самого Яценюка также звучали громкие обвинения в коррупции и лоббировании его правительством интересов украинских олигархов. Александр Леонов продолжает.
Достаточно часто вот такие обвинения, они являются частью политической борьбы и каких-либо серьезных доказательств не несут. Я бы не говорил, что Яценюк является марионеткой олигархических кругов. Он не был жесток, он не был принципиален. Можно говорить об этом как минимум про отсутствие политической воли в противостоянии, потому что этим отметились отдельные министры, которые очень серьезно конфликтовали, задели с тем или иным олигархом. Очевидно, что Яценюк, он никогда не был заподозрен в жесткости, в какой-то излишней смелости. Это, кстати, тоже одна из тем, почему ему приходится уходить, потому что политической воли ему не хватало.
В отличие от Арсения Яценюка, у его возможного преемника, по мнению Александра Леонова, есть не только политическая воля, о чем свидетельствуют последние переговоры, но и управленческий опыт. Владимир Гройсман 8 лет занимал пост мэра Винницы, и этот опыт может помочь ему стать успешным украинским премьером.
Как раз вот винницкий опыт, он достаточно интересен и важен. Это первый премьер-министр, который будет выходцем из местного самоуправления. Человек, который, в принципе, знает то, что нужно местным общинам. Это достаточно важный момент, особенно в свете необходимой децентрализации, фанатом которой он является как раз. Возможно, вот этот процесс получит новый импульс. С другой стороны, вот его мэрство Винницы, оно очень интересно, с какой точки зрения. Недавно был рейтинг городов, потому как там удобно жить и так далее. Винница на первом месте находится едва ли не по половине позиций. И этот город занимал по удобству жизни несколько раз первое место по Украине. И что самое интересное, вот как раз по каким направлениям? Дороги, медицинское обслуживание, то есть то, вокруг чего крутится жизнь обычного гражданина. Гройсман сумел в отдельном городе, используя то законодательство, тот инструментарий, который был у него в руках, фактически создать очень успешный проект местного самоуправления. Возможно, этот опыт как раз будет очень ценен для страны, для того, чтобы начать исправлять ситуацию по целым направлениям. Мне кажется, это такой опыт достаточно интересный и, возможно, перспективный.
В возрасте 28 лет в 2006 году Владимир Гройсман стал самым молодым мэром Винницы. Главными его достижениями на этом посту называют внедрение в Виннице программы максимального освещения, широкомасштабный ремонт дорог и улиц, а также решение в городе транспортной проблемы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Во всем мире продолжают обсуждать так называемые панамские архивы, преданные гласности материалы об офшорной деятельности большой группы политиков и других высокопоставленных лиц из многих стран мира, в том числе и из России. Депутат и бывший спикер Государственной Думы Александр Бабаков, внесенный в первый крымский санкционный список Евросоюза в апреле 2014 года, пытался спрятать свое коммерческое присутствие на Западе с помощью латвийских доверителей Виллиса Дамбинша и Валца Виганса. Это один из многочисленных коммерческих секретов российской верхушки, ставших достоянием гласности после публикации так называемого Панамского архива. За обоими латышами, Дамбиншем и Вигансом, тянется длинный след скандалов в латвийском бизнесе и политике, помимо прочего, отмеченных и участием российского оборонного ведомства. С подробностями из Риги наш корреспондент Мария Кугель.
В Панамском архиве обнаружился латвийский след. Депутат Государственной Думы Александр Бабаков, внесенный в первый крымский санкционный список в апреле 2014 года, пытался спрятать свое присутствие на Западе за латвийскими доверителями Виллисом Дамбиншем и Валцем Вигансом. За обоими тянется длинный след скандалов в латвийском бизнесе и политике, отмеченных участием российского оборонного ведомства. Виллиса Дамбинша и Валца Виганса в Панамском архиве обнаружил корреспондент «Новой газеты» в Москве Олеся Шмак.
Я занималась делом, связанным с офшорными компаниями господина Бабакова, который является депутатом Государственной Думы. И мы нашли компанию, которая принадлежала ему до 2011 года, и которую потом он перевел на свою дочку, которая там 23 года к тому моменту только что исполнилась. И исследуя документы, связанные с этой компанией, я видела, что в 2010 году директором компании становится такой номинальный директор, это не физическое лицо, а юридическое, видимо, лицо, оно называется Види Номинис. И от имени этой компании, которая директор компании Бабакова, действуют как раз вот эти два гражданина Латвии. Я попросила наших коллег из Латвии пробить эту компанию Види Номинис. Я предполагала, что это некая компания, зарегистрированная в Латвии, которая предоставляет услуги номинальных директоров, номинальных владельцев. Но в латвийском реестре мы ничего с таким названием не нашли. Соответственно, есть некий вопрос, что это за компания, действительно ли она где-то зарегистрирована, или это, я не знаю, какое-то такое название, которое они используют, чтобы еще немного запутать людей. Но так или иначе, я вижу, что от имени этой компании действует вот как раз Виллис Дамбис и Валц Виганс. Почему я посчитала нужным вообще о них упоминать, да, потому что номинальных директоров много, и чаще всего они нас не интересуют. Но, судя по всему, господин Бабаков сотрудничает с этими людьми довольно давно, потому что есть другой крупный актив, который многие СМИ год за годом приписывают Бабакову. Это компания VS Energy. Основные ее активы находятся в Украине, она контролирует много энергетических компаний и какую-то довольно дорогую недвижимость в Киеве. В Украине сейчас действует новое законодательство, которое обязывает в юридических реестрах раскрывать конечных собственников, конечной власти. Как это называется по Украине.
Бенефициар, да?
Да, бенефициар. Честно говоря, с этим небольшие сложности, потому что вот если мы посмотрим как раз на компанию VS Energy, которая юридически зарегистрирована в Украине, и которая имеет материнскую компанию в Нидерландах, которая имеет материнскую компанию где-то еще. В украинском реестре мы видим бенефициаров, мы видим там Виллиса Дамбиса и Валца Виганса. И вот когда мы видим тех же людей, которые выступают номиналами в других компаниях Бабакова, у нас чем больше возникает вопросов в этой компании VS Energy, они, скорее всего, проходят как номиналы. Мы общались с господином Бабаковым, и он сказал, что он действительно граждан Латвии знает, но ответил так довольно уклончиво. Вопрос, представляли ли они его интересы в компании AYET International, про которую мы, собственно, пишем, офшорная компания, которую нам удалось найти. Он сказал так, они не являются и никогда не являлись директорами.
Вообще-то в интернете можно в нескольких местах
найти Валца Виганца в роли директора нескольких компаний, которые связаны с компаниями Бабакова.
Ну да, да. Вот я про то и говорю, что, ну, как бы очевидно, несмотря на то, что господин Бабаков попытался так уклончиво ответить, ну, он вроде как не соврал против истины, и в то же время вроде как, ну, не подтвердил нам, что это какие-то его доверенные лица, да. Ну, так или иначе, несмотря на все это, мы видим, что связь есть, что он раз за разом в разных местах, скорее всего, видимо, мы можем это предполагать, он их использует как номиналов. Я мельком, опять же, очень мельком видела, что они также представляют интересы близкого бизнес-партнера Бабакова, Евгения Гинера.
Который связан с футбольным клубом ЦСКА.
Да, он связан с ЦСКА, он, опять же, СМИ, опять же, называют его вторым владельцем VS Energy, о которой я говорила. То есть это такой давний бизнес-партнер. В компании, которые принадлежат Евгению Гинеру, эти люди тоже появляются.
История латвийских номиналов начиналась бурно. В декабре 1991 года некая американская компания с тайваньским капиталом совместно с муниципальными и государственными структурами и частными лицами учредила в Риге банк Латвис Индустриала Банка или Лайн Банка, руководить которым поставили двух друзей – Виллиса Дамбинша и Валца Виганца, оба 1970 года рождения. В 1995 году банк подписал договор на обслуживание российских военных пенсий с Министерством обороны Российской Федерации, которая выделила на эти деньги 3 миллиона долларов. А за год до этого юные банкиры решили улучшить финансовые показатели и оформили несколько фиктивных кредитов. В рамках уголовного дела Виллис Дамбич с Валцем Виганцем были задержаны. Дело закрыли, однако скандал с задержанием вызвал репутационные потери, и уже в августе 1995 года с пенсионерами расплатиться не удалось. Виллис Дамбич даже ездил в Москву предложить Росвооружению контрольный пакет с дисконтом. Затем в России грянул дефолт, а в 1999 году банк был объявлен неплатежеспособным. Долг так и не вернули. Следующий период карьеры руководителя Лайнбанка описывает латвийский журналист Улдис Дрейблац.
Три ребята учились в Юрмале, в одной школе, в одном классе даже. Валц Виганц, Виллис Дамбинш и Дзинтерс Пелсбергс. Он не высвечивается так, как эти двое, но тоже очень интересная и в бизнес-кругах влиятельная личность. В то время об этом писала пресса, даже женские журналы, может быть. Они начали с Лайнбанка, а Дамбинш был президентом, Виганц был вице-президент, Лакса был руководитель совета директоров, или как он называется, Лайнбанка, там были финансовые проблемы, и она перестала существовать. И тогда Арнольд Лакс, он считался хорошим банкиром, у него хорошее образование было, и он ушел в Рижский объединенный Балтийский банк. И этот банк был карманным банком группы СВХ. В начале 90-х лет она была самая сильная экономическая группа в Латвии. Они приватизировали, например, такие стратегические заводы, как Дамбис. Такие заводы, которые работали на военно-промышленный комплекс в советское время. Многие военные базы. У них был очень большой и, наверное, самый сильный бизнес в транзитном через Вентспилс. У них была очень сильная охрана. Они не платили рэкету, их местные бандиты боялись. Они сотрудничали с политикой, более 1 миллиона долларов они вложили в предвыборную кампанию. Латвия Цельш в то время. Этому банку разрешили приватизировать Крайбанк. С самых первых шагов до последних вся эта приватизация, это был один сплошной скандал. Да, это было Сберкас, вот в советское время Сберкас, потом в начале 90-х это стало банк, который принадлежал государству, бывший Сбербанк. И Лакс стал президентом Крайбанка. Через вот какие-то финансовые механизмы вошел в капитал Крайбанка тоже Маккейзинг Холдинг. Читая вот российские газеты и журналы в интернете, мы увидели, что вот Маккейзинг это действительно вот связан с российским бизнесом. Притом выходит, что Маккейзинг акционер и в российском армейском спортивном клубе, и в одном не очень-то большом банке Латвии. Факт такой интересный. Но потом Арнольд Лакс стал членом Сейма. Почему-то выбрал, ну, он хороший банкир, ну, мог выбрать там, ну, финансовый комитет. Он стал руководить комитетом обороны. По нашим понятиям это ни в какие сани не лезло, потому что он, у него бизнес-партнер. Притом, по его декларации вышло, что этот Маккейзинг Холдинг Лакса был должен 1 миллион долларов у компании, которая связана с российским оборонным министерством. Вообще-то Лакс сначала он отрицал, а потом, вот, например, в суде, когда мы были, он и не отрицал. Ну да,
Ну, есть.
За что он подал на вас?
Им это не понравилось, наши публикации. Он обвинил, что его очерняют. Ему не понравились какие-то 30 наших публикаций. И мы судились во всех трех инстанциях. Виллис Дамбинч был даже как представитель McKinsey Holding. Он так все время себя позиционировал. Валтс Виганс был заместитель совета. А Виллис Дамбинч был в правлении, они контактировали с Бабаковым, и фамилия была названа.
То есть он фигурировал как один из основных собственников McKinsey?
Как представитель.
То есть он участвовал в заседаниях?
В каких-то переговорах. Это примерно 2000-й по 2003-й, ибо вот этот аукцион в 2003-м происходил. Последние 25% акций продавали. McKinsey не выступил на этом аукционе. Пришел один претендент компании Doxa Fund. Офшорной компании. Мы думаем, что она была какой-то другой ипостась этого McKinsey. Ибо там вся приватизация, все шло, чтобы именно этот McKinsey получил этот банк. Чтобы он получил контрольный пакет, ибо там уже латвийский фигурант заложили свои акции этому McKinsey.
Ну, он... В 2005 году край банка был продан владельцу Converse Group Владимиру Антонову. Виллис Дамбинч вошел в новый совет и был выведен из него в 2006. А Валтс Виганс в разные периоды, вплоть до 2012 года, числился директором двух офшоров, владевших акциями уже несуществующего латвийского банка, венспилсских транзитных компаний, украинских отелей «Арианды» и «Премьер Палас» и коммунальных энергокомпаний. В этом году на след латвийских номиналов вышли украинские журналисты, разыскивавшие истинных владельцев «Житомироблэнерго». Они выяснили, что в марте прошлого года ее конечные собственники Евгений Гиннер, Александр Бабаков, Михаил Воевод и Михаил Спектор уступили место пяти другим лицам, среди которых числятся Валтс Виганс и Виллис Дамбинч. Сложная архитектура офшоров сходится на рижской фирме VS Energy Latvia, внесенной в регистр предприятий в декабре 2014 года. В телефонном разговоре с корреспондентом «Радио Свободы» Виллис Дамбинч заявил, что никак не намерен комментировать свою профессиональную деятельность. С Валтсом Вигансом связаться не удалось. Мария Кугель для «Радио Свобода» из Риги.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В Японии продолжают обсуждать детали визита госсекретаря США Джона Керри в эту страну. Дело в том, что Керри в ходе визита посетил мемориальный парк мира в Хиросиме, комплекс памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года. Это был первый в истории визит туда действующего главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. Джон Керри в своем твиттере после этого написал, что гордится тем, что возложил венок в память о жертвах ядерного взрыва и оставил запись в гостевой книге. В то же время приносить извинения за действия США во время Второй мировой войны Керри не стал, отметив, что его визит касается не прошлых, а нынешних отношений США с Японией, которые он охарактеризовал как «дружеские». Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были первым и пока единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия. В США считают, что они мгновенно приблизили окончание Второй мировой войны. О значении нынешнего визита Джона Керри в Хиросиму мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с Василием Молодяковым, профессором Института японской культуры Университета Токусёку в Токио.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Джон Керри приехал в Японию, он участвовал в совещании министров иностранных дел Большой Семерки и посетил мемориальный парк мира в Хиросиме. Это комплекс памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года. Вчера я слушал новости на французском радио, на BBC и так далее. Это была одна из главных новостей. Насколько это было новостью для японцев, насколько серьезно освещался этот визит в японских средствах массовой информации?
Разумеется, этот визит освещался очень серьезно, поскольку это не просто визит Керри, это все-таки совещание министров иностранных дел стран «семерки», и это совещание, которое предшествует саммиту глав государств «семерки» в Исидзиме. То, что в Японии проводится такой саммит, я имею в виду предстоящий еще саммит в Исидзиме, это, безусловно, событие очень важное, важное и для внешнеполитического престижа Японии. Ну, естественно, и правительству Абе, и самому премьеру, его министру иностранных дел Кисида, что называется, идут очки. Тем более, что на Хиросимском саммите рассматривался такой, ну, я бы сказал, знаковый для Японии вопрос, как вопрос ядерного разоружения. Понятно, что Керри не мог на этот саммит не приехать, и Керри не мог не посетить Хиросимский мемориал мира вместе с остальными министрами-участниками саммита.
Ну, так или иначе, Керри говорил о том, что необходимо ядерное разоружение в мире, и при этом, как все средства массовой информации, отмечают, что он не приносил никаких извинений за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Как японское общественное мнение воспринимает этот факт?
Я не ждал каких-то извинений за это. По-моему, это по меньшей мере наивно. И, естественно, сказал то, что он должен был сказать, а в соответствии с общим курсом, провозглашенным администрации Обамы на ядерное разоружение, на сокращение ядерных арсеналов, и он, естественно, будучи, так сказать, не самостоятельно действующей фигурой, не сам по себе, а в качестве представителя американской администрации и представителя президента, он сказал ровно столько, сколько от него ожидали, и даже, может быть, немного больше. Так сказать, позволит себе, ну, как бы такую личную нотку в своей речи. Но то, что он будет приносить какие-то извинения за атомные бомбардировки в ходе войны, которая в Америке считается, безусловно, справедливой, и в Японии она, как таковая, тоже считается неизбежной, поскольку эту войну вела милитаристская Япония, от наследия которой послевоенная Япония полностью отвлеклась, собственно, от Керри ничего больше и не ждали. Он, может быть, даже сказал несколько больше, чем от него можно было ожидать.
Означают ли ваши слова, что вот по прошествии этих 70 лет вот эта травма, нанесенная в 1945 году, уже не так болезненна для японцев, и в том, что касается ядерных проблем, их, может быть, больше волнуют ядерные амбиции КНДР, может быть, какие-то угрозы со стороны Китая или России?
Нет. Разумеется, японцев сейчас волнуют текущие проблемы, потому что для большей части японцев, и тут никакого секрета нет, история атомных бомбардировок — это все-таки давно прошедшая история, и на общенациональном уровне память о них актуализируется, соответственно, только в начале августа, когда, ну вот, вспоминают о том, что эти были бомбардировки, когда проводятся памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки, и не стоит думать, что во все остальные дни каждый японец от ненависти сжимает кулаки, как только слышат упоминание о Соединенных Штатах. Естественно, Японию волнуют сегодняшние проблемы, то, что может ей реально угрожать. Ну и кроме того, в Японии как бы есть такие основания активнее других выступать за ядерное разоружение, как у единственной страны в мире, которая подверглась атомной бомбардировке. Но это увязывается не столько с событиями прошлого, сколько с реалиями и вызовами настоящего.
И давайте вернемся к этому вопросу извинений. Вы говорите о том, что в Японии, в общем-то, и не ждали от американского госсекретаря извинений за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. С другой стороны, от Японии уже много-много лет ждут, ну, скажем, в Китае, в Корее, извинений за зверства во время Второй мировой войны. Что-то сдвигается в этом смысле в японском обществе? Можно ли ожидать, что когда-нибудь Япония принесет подобные извинения?
А вообще-то Япония все эти требуемые извинения уже принесла. Эти извинения приносил и император нынешний Акихито, то есть неоднократно приносили японские премьер-министры. Например, еще 20 лет назад, в 1995 году, когда отмечалось 50-летие окончания Второй мировой войны в Азии, тогдашний премьер-министр Тумиити Мураяма принес от имени японского правительства, японского государства, японского народа все приличествующие случаи извинения странам Азии. Я хорошо помню, просто я сам присутствовал на этом торжественном заседании. Так что Япония уже все необходимые извинения принесла и начала приносить их еще в 50-е годы, когда восстанавливала дипломатические отношения и нормализовала свои отношения со многими странами Азии. Ну, а если, скажем так, определенным силам в Азии эти извинения кажутся недостаточными, они хотят требовать от Японии еще каких-то извинений, но это совсем другой разговор. И, естественно, никак это не может быть увязываться с некими извинениями Соединенных Штатов за атомные бомбардировки, хотя бы потому, что всерьез в Японии от Соединенных Штатов никто этих извинений никогда не требовал, за исключением отдельных групп политических радикалов.
Но все-таки, насколько я понимаю, позиция Японии по отношению к событиям Второй мировой войны серьезно сказывается на ее отношениях, ну, скажем, вот с тем же Китаем.
Это не совсем верно. Скажем так, на этих отношениях скорее сказывается позиция Китая.
Вы могли бы пояснить эту свою мысль?
Ну, то, что Япония уже все необходимые извинения принесла, репарации выплатила, мирные договоры заключила, дипломатические отношения восстановил, уже давным-давно с нее, тем не менее, продолжают что-то еще требовать, причем, скажем так, не всегда, в полной мере основываясь на исторических фактах.
Насколько я понимаю, непосредственными поводами для протеста со стороны, ну, скажем, Пекина является посещение официальными лицами Японии мемориалов памяти японцев, погибших во Второй мировой войне, некоторых из которых считают в Америке, в Европе, в Азии военными преступниками.
Не совсем так. Вы имеете в виду храм Ясукуни, но это храм, в котором почитают всех погибших военнослужащих японской императорской армии. И, так сказать, и тех самураев, которые выступали за возвращение императора к власти, то есть почитают всех погибших с 1854 по 1945 год. И в любом случае, посещение премьер-министром или какими-либо официальными лицами подобных мемориалов, это сугубо внутреннее дело Японии. И, в общем-то, выражение официальных протестов против таких действий, ну, лично мне представляется не вполне корректным, хотя, безусловно, частные лица или общественные организации за пределами Японии имеют полное право как-то демонстрировать свое отношение к подобным акциям, ну, именно в частном порядке.
Андрей Шароградский беседовал с Василием Молодяковым, профессором университета Такусёку в Токио. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 12 апреля. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.